Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Мозги утекают. Росстат отчитался о рекордном числе уехавших из России в 2017 году. Мал золотник, да дорог. Москвичи собирают подписи против сноса здания 19 века, на месте которого власти хотят построить девятиэтажку. Новый год, новый налог. Цены растут, а кто поднимет зарплаты?
Подробнее об этом поговорим в том числе и с гостями студии в течение ближайшего часа. Но прежде Антон Бенедиктов напомнит, что еще на этой неделе обсуждали правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Генпрокуратура, Минкомсвязи, Минюст и Роскомнадзор хотят запретить наказывать за фейковые новости. Ведомства не поддержали законопроект об ответственности за недостоверные сообщения. Там сочли, что это ограничит право граждан на свободное распространение информации. Журналисты этим правом решили воспользоваться, пока не поздно, и заметили часы за 18 миллионов рублей на руке у одного из авторов законопроекта, Андрея Клишаса. Наверняка сенатор не хотел бы рассказывать, почем их купил. Вот и Федеральная служба охраны хочет засекретить свои покупки. Поправки в закон ФСО объяснила угрозой терроризма. В прошлом году закрыть информацию о государственных закупках в области обороны предложило правительство, якобы для противодействия западным санкциям. В январе на закрытые торговые площадки были перенесены закупки ФСБ, Минобороны и службы внешней разведки. Роскомнадзор вместо телеграмма отключил горячую воду. Из-за попыток заблокировать мессенджер в России перестали работать умные бойлеры. Нагреть воду через приложение не получается. Но пока будете по старинке кипятить воду в чайнике, можно почитать конспирологические теории в телеграм-каналах. Мессенджер пытаются блокировать из-за отказа предоставить ФСБ ключи от переписок. Под запрет попали почти 4 миллиона IP-адресов, что привело к сбою в работе многих сервисов. Сбивший девушку на переходе краснодарский судья подал в отставку. Арсен Крикоров попросил прекратить его полномочия. В декабре он сбил 18-летнюю спортсменку, а в январе в сети появилось видео с места аварии, на котором судья угрожает свидетелю. Бывшего начальника колонии в Карелии, где отбывал срок оппозиционер Ильдар Дадин, приговорили к 2,5 годам заключения. Суд признал Сергея Кассиева виновным в вымогательстве денег у заключенных, хотя Дадин жаловался на пытки в колонии. Но Следственный комитет подтверждения этому не нашел. А дело против Кассиева возбудили только после того, как он вышел на пенсию. Министерство юстиции устроило внеплановую проверку «Мемориала» и 3 организаций Льва Пономарева. «Мемориал» проверяют как иностранного агента, а организации, возглавляемые правозащитником, по заявлению движения «Серб». Его участники, по словам Пономарева, написали в прокуратуру, что правозащитники занимаются неправительственной деятельностью. Это была цитата. Россия в этом году не вернется в парламентскую ассамблею Совета Европы. Депутаты отказались отправлять туда делегацию. После аннексии Крыма ПАСЕ лишило Россию права голоса. В Москве назвали это антироссийской кампанией и приостановили взносы в Совет Европы. Они составляли почти 10% бюджета всей организации.
Но, судя по всему, российские депутаты, во всяком случае, для сотрудничества с ПАСЕ в Европу ехать не хотят, чего не скажешь о других россиянах. Издание «Проект» утверждает, что власти в 6 раз занижают число уехавших из России. Журналисты сравнили данные Росстата за 2017 год со статистикой принимающих стран и выяснили, что Россия занимает 3-е место в мире по общему числу эмигрировавших. Еще немного занимательной статистики у Натальи Джанпаладовой.
Издание «Проект» на этой неделе опубликовало исследование об эмиграции россиян. По оценке Росстата, за 3-й срок президентства Владимира Путина, то есть с 2012 по 2018 годы, Россию покинули 1 миллион 700 тысяч человек. Только за 2017 год Росстат насчитал 377 тысяч уехавших россиян. Зарубежные источники, по информации авторов исследования, дают другую картину. Например, по данным Министерства внутренней безопасности США, в 2017 году в эту страну въехало в 6 раз больше россиян, чем зафиксировал Росстат. Больше всего отличаются данные по Чехии и Венгрии. Цифры Росстата они превосходят в 12 и 14 раз. По данным проекта, к эмиграции больше склонны молодые россияне от 20 до 34 лет. Росстат называет основной причиной отъезда семейные обстоятельства – брак, переезд к детям или родителям. Единицы назвали обострение криминогенной обстановки и межнациональных отношений в качестве причины для эмиграции. Однако, по данным Левада-центра, 42% россиян указали улучшение условий жизни как основной мотив для переезда. 41% объяснил эмиграцию ухудшением экономической обстановки в России. Набирает обороты и утечка мозгов, говорится в исследовании. Росстат утверждает, что в 2017 году Россию покинули 58 тысяч человек с высшим образованием. В 2012 году их было около 14 тысяч. Больше всего россиян с высшим образованием уезжают в Германию, США, Израиль и Китай. По состоянию на 2017 год Россия занимает третье место по числу людей, покинувших страну. Впереди только Индия и Мексика. В мире проживает 10 миллионов 600 тысяч эмигрантов из России, что составляет 7% от населения страны.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной автор той самой статьи, опубликованной в издании «Проект», Софья Савина. Софья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как вам пришло в голову сравнить цифры Росстата с какими-то еще данными? Как вы вот пришли к этим выводам о такой разнице огромной в статистике?
Ну, это сделать пришлось как раз-таки потому, что мы заметили, что данные Росстата несовершенны. Они неполные по двум причинам. Во-первых, в общее количество выбывших из страны попадает очень большое количество трудовых мигрантов. Это получается из-за методологии Росстата, по которой он считает выбывшими всех тех, кто пробыл в России больше, чем 9 месяцев, и затем уехал. И сюда попадает как раз большое количество людей из стран СНГ, которые приезжают на несколько месяцев, работают и затем снова уезжают. А вторая причина в том, что как раз-таки граждан России Росстат не может отследить, потому что он берет данные из территориальных органов МВД, куда должны люди приходить и сниматься с российской регистрации, терять российскую прописку, то есть самостоятельно сообщать о том, что они уезжают из России.
Многие этого не делают.
Да, просто. По оценкам экспертов, до 90% людей так не делают, потому что им это невыгодно. Кто-то, например, рассчитывает вернуться после учебы или работы обратно. А зарубежная статистика в этом смысле точнее, потому что человеку, который приезжает в новую страну, наоборот, выгодно там зарегистрироваться, чтобы получить все законные права и какой-то законный статус. Именно поэтому зарубежные данные дают более полную картину.
Но я правильно понимаю, что это не злой умысел Росстата вот так занижать число уехавших, а просто недостатки методологии расчетов?
Мы говорили с Росстатом, и как раз они ссылаются на вот эту техническую невозможность отследить людей, которые никак не сообщают о своем переезде. Но мы также уточняли, почему бы Росстату, например, не обратиться как раз к зарубежным источникам. И здесь они говорят о том, что за рубежом в разных странах тоже по-разному понимают статус иммигранта.
И, соответственно, это тоже вызывает некоторые трудности для того, чтобы получить...
Да, то есть какого-то решения Росстат до сих пор не нашел.
Скажите, а вы когда занимались этой темой, смотрели на эти цифры, какая вас поразило? Вот что именно произвело на вас наибольшее впечатление? Количество уехавших, возраст уехавших, сфера деятельности уехавших? Или что? Или та страна, в которую они поехали?
Нет, наверное, вот возраст и образование, социальный статус не так удивляют, поскольку легче, наверное, уехать, когда ты молодой, и устроиться на работу тогда, когда у тебя есть высшее образование. Вот 40% выбывающих из страны в год как раз имеют высшее образование. Меня удивили больше цифры по количеству состоятельных россиян, которые эмигрируют. Так, в 2017 году 3000 долларов миллионеров покинули страну. И мы посмотрели данные...
Вместе со своими деньгами, надо полагать.
Да, именно вместе с деньгами. И как раз об этом говорят нам данные по выдаче россиянам золотых виз. То есть, когда человек инвестирует в другую страну в обмен на гражданство. Получается, состоятельные россияне вывозят свой капитал из России, Вот во многих европейских странах Россия входит в первую пятерку стран по количеству выданных золотых виз именно россиянам.
Угу. Мне подсказывают, что к нам, к нашему разговору подключилась старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики Юлия Флоринская. Она на видеосвязи с нами. Юлия, скажите, пожалуйста, а демографы могут объяснить каким-то образом то, почему вот столько людей уезжает в последние годы из России, почему Росстат говорит о беспрецедентном количестве уехавших за последние 5 лет из страны?
Добрый день. Я хочу сказать, что Росстат не говорит о беспрецедентном количестве именно эмигрирующих из страны. Мы с Софьей перед тем, когда она готовила эту статью, подробно разговаривали об этом. И дело в том, что вот как бы сказано правильно, что вот эти цифры 377 тысяч в 2017 году, это потому, что туда входит большое число граждан СНГ, которые, пробыв здесь с разными целями, уезжают в свои страны. И, собственно, они составляют основную массу людей. Если посмотреть на графики, которые опубликованы в исследовании проекта, то хорошо видно. Но там как бы есть одна ошибка, потому что я говорила о том, что важно оттуда вычленить граждан России, и не просто граждан России, а граждан России, выезжающих в страны дальнего зарубежья, то есть, собственно, те страны, куда происходит эмиграция. И если мы сделаем эту работу, то окажется, что таких граждан России примерно, ну, где-то там около 15 тысяч. То есть и совсем уже не будет таких диких цифр. Более того, они не очень сильно изменились с 2012 года. Я вот специально посмотрела к этой передаче, что в 2012 году россиян, уехавших вот в страны дальнего зарубежья, старше 14 лет, было 12 400 человек. А в 2017 году 12 450. То есть, в общем, разница почти никакая.
А чем тогда можно объяснить то, что 24 тысячи с лишним человек только Соединенные Штаты Америки, граждан из России, поставили на учет у себя за этот год?
Вот тут как раз и возникает тот случай, что вот эти вот 15 тысяч, которых считает Росстат, это только там вот в 6 раз заниженная цифра условно. Ну вот о том, о чем говорится в проекте. И вот если мы 15 тысяч умножим на 6, то мы примерно и получим там около 190-100 тысяч. Вот как мы и оцениваем примерно эмиграцию из России.
Угу. То есть правильно я понимаю, что в принципе сейчас нельзя говорить о том, о какой-то новой волне массовой эмиграции россиян, которые отправляются в поисках лучшей жизни за рубеж?
Об новой волне нет. Все время идет эта эмиграция, она не колоссальная. Был такой вот небольшой заметный рост, пожалуй, году в 13-м, ну там по разным странам, где-то в 13-м, где-то в 14-м, вот по странам эмиграции именно. Но и с тех пор в основном чуть-чуть растут цифры. Ну, там, вот Израиль, например, в этом плане очень показателен. То есть с каждый год на 1000 прибавляется. Ну, так грубо. Я точно сейчас не помню цифры, но, по-моему, уже дошло до 8000 в год. Ну, то есть понемножку, потихоньку, но рост идет.
То есть я правильно понимаю, что это, в принципе, нормальное явление, нормальная миграция, да, точнее, в данном случае, эмиграция граждан, которые пытаются найти себе лучшее место в жизни? Или это из этого можно делать какие-то выводы о тенденциях последнего времени? Ну, вот по количеству людей с высшим образованием, которое, я так понимаю, увеличилось в последнее время в число этих людей, которые покидают страну, или по количеству так называемых обладателей так называемых золотых виз. Можно ли делать вот из этого какие-то выводы о состоянии общества?
Ну, вот мне кажется, что самое интересное в исследовании проекта, это как раз вот статистика по золотым визам, которая Если о разнице в статистике между Росстатом и принимающими странами давно писали специалисты и много раз, это как бы не новость, то вот золотые визы – это интересно, это тенденция, это показывает какое-то неблагополучие здесь. Для нас неблагополучие исследователей скорее в том, что когда мы, например, делаем какие-то проекты и качественные опросы, не количественные, подчеркиваю, а качественные, то часто мы слышим, что люди едут учиться или получать опыт работы за рубежом, в принципе, с желанием вернуться. Но сейчас обстоятельства складываются так, что рынок труда России в них не нуждается.
То есть получается, что теперь люди не хотят возвращаться, а рынок труда в них не нуждается или не может предложить им такие условия оплаты этого самого труда, ради которых они готовы были бы остаться в стране?
Да, ну, совершенно верно. Но вот многие программисты, например, работали здесь до 2014 года. Как изменилось соотношение доллара и рубля? Они начали искать работу в других странах, поскольку для них это такое, это очень просто. Это, пожалуй, одна из самых таких мобильных специальностей. Угу. Если изменится ситуация, многие с удовольствием будут работать здесь. А при этом, кстати, не обязательно здесь жить.
А с вашей точки зрения, что должно произойти в России для того, чтобы эта ситуация изменилась в лучшую сторону?
Ну, судя по ответам людей, вот с которыми мы разговаривали, то есть иммигрантов, вот уехавших после 2010 года, в первую очередь это экономические условия, то есть должны быть рабочие места с нормальными зарплатами, сравнимыми с европейскими, например. Многие говорят и о политических условиях, многие говорят об общей обстановке. Потому что, ну, у нас были, например, и в вопросах попадали люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которым некомфортно здесь. То есть много всяких аспектов, у каждого он свой, но в целом вот комфортность среды, она важна.
Спасибо.
И она экономическая, политическая и вот и социальная.
То есть в России пока что некомфортно получается.
Не всем.
Оставаться. Да, спасибо большое. С нами на видеосвязи была старший научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики Юлия Флоринская. В эфире программы «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии Софья Савина, которая как раз и написала эту статью, вызвавшую столько разговоров. Да, статья опубликована в интернет-издании «Проект». Я хочу вернуться вот к этим самым золотым визам. Это действительно очень многим может показаться интересно. Напомните, сколько человек уехало за эти годы по так называемым золотым визам из России? Просто хочется понять, сколько миллионов или миллиардов потеряла страна вот в результате их эмиграции?
Ну вот у нас есть цифры по золотым визам только по отдельным странам, поэтому одну какую-то цифру не могу привести. А вот, как я сказала, 3000 долларовых миллионеров покинули страну. И что еще интересно, 45% ультрабогатых людей сказали в соцопросах, что они готовы переехать в другую страну, то есть подумывают об этом.
Ультрабогатыми вы называете?
Ультрабогатые – это там есть определенная граница, вот после скольки-то состояния, по-моему, 500 миллионов долларов.
Ну и куда они едут? Куда они везут вот эти все свои миллионы долларов? Угу. В какие экономики вкладывают?
Ну, золотые визы как раз-таки больше всего выдают россиянам в США, Великобритании и из европейских стран это Греция, Латвия, Испания, Португалия.
Это объясняется чем? Или вы так далеко не смотрели, вы так серьезно не исследовали? Почему вот именно эти страны выбирают?
Ну, во-первых, именно эти страны имеют как раз-таки вот эти программы, то есть не во всех странах есть программы именно инвестиционных виз.
Угу. Насколько я поняла, вот тоже, судя по тому, что отмечено в вашем исследовании, еще довольно интересным образом делится аудитория, которая выбирает для иммиграции те или иные страны по возрасту. Да? Mm-hmm. То есть люди более молодые выбирают более дальние страны, то, что называется дальним зарубежьем, а люди, которые постарше, предпочитают оставаться поближе к территории бывшего Советского mm-hmm. Союза. Вот можете чуть подробнее об этом рассказать и почему так происходит, понятно ли вам стало?
Ну вот молодые люди, они по данным Росстата, именно после стран СНГ, из зарубежных, из стран дальнего зарубежья, это Китай, Корея, а как раз-таки более пожилые люди, они выбирают для спокойной старости такие страны, как Германия, Израиль.
Стабильные экономики, наверное, и места, где довольно много россиян или нет. Угу. Вы проводили оценку того, в каких странах больше всего бывших граждан России представлено? Ну, вот сейчас понятно, что Россия занимает из вашего исследования третье место по числу иммигрантов в мире. Mm-hmm. Там, на первом месте Индия, потом Мексика и потом вот Россия. А где больше всего россиян наседает?
Ну, такие цифры точно определить сложно, потому что здесь как раз-таки вот есть понятие в привычном понимании слова «иммигрант», а есть люди, которые уже не имеют российского гражданства, но при этом они сохранили идентичность российскую и связь с русским языком. И вот, например, в США больше 2 миллионов людей в 2017 году назвали себя русскими. Угу. А если смотреть именно куда уезжают, вот в 2017 году по данным Росстата это страны СНГ, а из стран дальнего зарубежья Китай, а по зарубежным данным, которые мы смотрели, на первом месте стоит Германия. Потом уже идет США, Израиль.
Вы пока готовили это исследование, у вас не возникло желания тоже эмигрировать из страны? И каким выводом, ну, лично для себя вы пришли, вот, когда познакомились со всеми этими цифрами? Что происходит? Почему некомфортно людям оставаться здесь?
Ну, мне бы уезжать не хотелось, мне бы, наоборот, хотелось, чтобы в России восстановилась такая ситуация, чтобы мои друзья, которые уехали в зарубежные страны в последние годы, наоборот, смогли вернуться.
А они не могут вернуться по каким-то причинам политическим, социальным, экономическим? Или вот что вы какие причины для эмиграции видите?
Ну, кто-то из моих знакомых уехал по семейным причинам, но при этом их новые члены семьи, например, сами боятся переезжать в Россию, поэтому выбор пал на зарубежную страну. А кто-то как раз-таки по тем причинам, о которых сказала Юлия, что они чувствуют себя некомфортно как раз-таки из-за своего статуса и положения, и политических взглядов.
То есть да, должно что-то измениться внутри страны, да, политическая ситуация, социальная, для того, чтобы людям было здесь комфортно.
Да.
Спасибо большое, Софья Савина, автор большого исследования об иммиграции, опубликованного в интернет-издании «Проект», была в студии «Радио Свобода» в эфире программы «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В Башкирии прокуратура Краснокамского района на днях утвердила обвинительное заключение по делу об уничтожении памятника архитектуры XIX века в селе Николы Березовка, на месте которого построили одноэтажный бревенчатый дом. Ущерб, по версии следствия, превысил 3,5 миллиона рублей. Ну а в Москве на месте приговоренных к сносу строений, как правило, строят дома повыше. Сейчас москвичи борются за сохранение в первозданном виде особняка купца Булышникова на Большой Никитской улице в центре города. Трехэтажный дом 19 века в 10 минутах ходьбы от Кремля застройщик планирует превратить в 9-этажку, рассказывает Иван Воронин.
За годы великого сатанинского княжения на Москве уничтожено 159 исторических зданий, многие из которых имели охранный статус.
Я прошу прощения, давайте ближе к публичным слушаниям.
Молчите! Мы вас уже слушали!
Публичные слушания в Пресненском районе Москвы 17 января получились эмоциональными. Их массовость отметили и организаторы. Переполненный актовый зал плюс два поменьше с видеотрансляцией. Всего более 500 человек. Пришли не только живущие и работающие на Пресне, но и городозащитники, гражданские активисты, жители других районов. Возможная перестройка дома 17 на Большой Никитской в 10 минутах ходьбы от Кремля вызвала вопросы уже на стадии изменения плана землепользования и застройки. Дом был построен в конце 20-х годов 19 века купцом Булышниковым. На первом этаже разместилась его торговая лавка, выше – жилые помещения. В 1886-м дом удлинили и надстроили этаж. В практически неизменном виде здание просуществовало до наших дней. Дом не был включен в список объектов культурного наследия.
Составляет композицию этой улицы, совершенно прекрасно оформляет угол, купол над третьим этажом, его высотность, его объемы. Минимальные украшения, которые на нем есть, они создают вот этот вот облик середины 19 века, конца 19 века.
В ноябре Московская градостроительно-земельная комиссия исключила дом Булышникова из категории «зона сохраняемого землепользования» и согласовала появление по этому адресу девятиэтажного жилого здания высотой до 32 метров. Об этом стало известно общественности благодаря декабрьской публикации в Фейсбуке бывшего муниципального депутата Пресненского района Елены Ткач. Проект предполагает появление одного из самых высоких зданий на улице с малоэтажной исторической застройкой, преимущественно классического стиля.
Предполагается, да, надстройка трех этажей подземного паркинга, но дело в том, что судя по проектной документации, это все можно осуществить только через снос и восстановление, каких-то трех этажей, которые будут подделка. То есть это, в принципе, такая практика в Москве уже есть. И, конечно, это очень трагично, потому что Большая Никитская улица – это заповедник классицизма. Считается, что есть ракурсы, которые видел в свое время Пушкин, Толстой.
Накануне в Москве прошли пикеты в защиту дома Булышникова, организованные движением «Архнадзор». В них приняли участие и неравнодушные москвичи. Пенсионеру Юрию Самодурову бирюзовое здание через дорогу от театра имени Маяковского знакомо и памятно со студенческих времен.
Здесь консерватория, здесь Рахманиновский зал, дальше зоомузей. В общем, эта улица... Но одна из самых памятных мне просто визуально. Я хочу жить в историческом городе, а не в новоделах, и не в макетах, и не в манежах.
Публичные слушания в разных участках зала жили своей жизнью. Лидер московского яблока Сергей Митрохин требовал признать их недействительными, чтобы выиграть время и оформить дом Булышникова под охрану как памятник. Депутат Мосгордумы Елена Шувалова требовала поменять состав президиума слушаний на собственников жилья в Пресненском районе. Им, мол, судьба Пресни не безразлична в большей степени. Под шумок на сцене отчитались представители градостроительной комиссии, а ведущий слушаний, предположив, что больше никто уступать не собирается, объявил мероприятие закрытым.
Очень много пришло народу, люди не понимают, как действовать. Однозначно все против сноса, однозначно все против повышения этажности, против того, чтобы как-то менялся облик. Но дело в том, что люди не знают, как действовать грамотно, как правильно, что правильно делать. Кто-то говорит, надо сорвать слушание, кто-то говорит, надо наоборот сделать так, чтобы слушания состоялись и высказать свою точку зрения, свой протест. Вот. И в связи с этим, конечно, непонятно, что будет, потому что, в общем, конечно, тревожно.
Вот есть такое понятие в архитектуре – красная линия. Правительство Москвы перешло эти красные линии во всех смыслах. Позиция людей, которые хотели сорвать эти слушания, мне понятна. У меня тоже сейчас раздвоение сознания, потому что я человек нормальный, законопослушный. Я хочу, чтобы все было по закону. Я хочу, чтобы соблюдалась процедура, да? Но я много раз был участником слушаний, когда процедура соблюдалась, а в итоге наплевать на нас, понимаете, хотели. И все сделали по-своему, все уничтожили.
Сотрудница управы района Людмила Полянская, одна из организаторов слушаний, заверила, что все замечания жителей передадут в окружную комиссию. Она намечена на 29 января.
Именно вот эти замечания, которые будут сданы в письменном виде, это и есть протокол. То есть против каждой фамилии будет протокол, который будет опубликован на сайте префектуры Центрального округа. И эти замечания, естественно, будут зашифрованы и переданы секретарю окружной комиссии.
Инициатором перестройки дома Булышникова была компания Main Estate. Ее владелец и глава Андрей Мотолыга в интервью московскому «Комсомольцу» заверил, что ни о каком сносе речи не идет. Застройщик уверяет, что дому вернут утраченные дореволюционные элементы, проведут реставрацию, а новые этажи добавят вместо двухъярусной мансарды, которую вместе с куполом возвели в 1994 году. Новый внешний вид здания впишется в общий стиль Большой Никитской улицы, говорит Мотолыга. Как выяснило издание «Медуза», другая компания Мотолыги строит элитное жилье на месте усадьбы Анны Неклюдовой на Малой Бронной. Ее построили в первой половине 19 века, а снесли в мае 2017 года. К концу публичных слушаний петицию в защиту дома Булышникова подписали 17 тысяч человек.
Я попросила координатора общественного движения «Архнадзор» Петра Мирошника прокомментировать ситуацию, связанную с сохранением архитектурного облика Москвы. И вот что он рассказал. Петр, как бы вы оценили в целом ситуацию, связанную с градостроительством и защитой архитектурного наследия в Москве?
Динамика, с одной стороны, конечно, положительная. Она связана с тем, что у нас меняется законодательство, которое имело огромные пробелы. Например, термин «снос» в градостроительном законодательстве, в градкодексе появился только в конце 2018 года. Это, в общем, тоже заслуга градозащитников, поскольку были случаи, когда здание фактически сносилось, от него осталась, допустим, лента фундамента, и это называлось реконструкцией. Строилось новое здание, и такие случаи были в Москве в отношении памятников, ценных градоформирующих объектов и так далее. То есть всегда оценивать надо в динамике, и динамика у нас положительная, мы движемся к светлому будущему. Но, тем не менее, если брать какие-то такие годовые отрезки, мы традиционно каждый год считаем, сколько домиков снесено.
В 2018 году, насколько я понимаю, по подсчетам активистов Архнадзора, в Москве было снесено больше 20 строений.
Больше 20 зданий, да. Ну, там есть условно цифра 21. Мы каждый год считаем, и за годы правления Сергея Семеновича Собянина, с 2010 года, в среднем 2 плюс-минус здания в месяц. Так что нету количественных изменений. Можно сказать, что есть изменения качественные. В 17 году, например, были снесены палаты Киреевского, 17 век. Такого со времен Лужкова не было. В 18 году снесены, например, точно так же две конструктивистские автоматические телефонные станции. Конечно, это не вызывает такого шума, конечно, у нас не было сносов памятников, но все-таки основная тенденция вот прошедшего года и последнего момента – это снос средовых объектов. Вот показательная история в Боровске, когда одним распоряжением больше 20 домов попали в список на снос домов на центральных исторических улицах города. В Москве происходит, по сути, то же самое, и поэтому основная тема этого года, ну, на самом деле, и предыдущих лет, это возвращение Москве и другим городам статуса исторического поселения.
Чем, собственно, недовольны градозащитники? От чиновников часто можно слышать, что все делают для людей, как хорошеет город при Сергее Собянине, и что нужно развиваться и не стоять на месте, что все это сносится и строится новое исключительно и только для удобства жителей города. Зачем цепляться за вот эти АТС, которые уже потеряли свою актуальность? Еще за какие-то здания, которые не нужны сейчас? И большой, по мнению чиновников, культурной или исторической, архитектурной ценности не представляют.
Исторический город – это примерно 5% территории Москвы. И когда мы говорим о придании статуса исторического поселения, естественно, мы не говорим о Москве в границах МКАДа или тем более включить туда же новые территории. Когда говорят, город должен развиваться, мы традиционно отвечаем: пожалуйста, Сергей Семенович, езжайте на Южно-Портовую улицу и благоустройте ее. Не надо на центральных улицах закатывать в бетон белокаменные цоколи зданий 18 и 19 века. В результате таких работ здания получают несовместимые с жизнью повреждения, а вот на Южно-Портовой улице нету тротуаров. Банально.
Ну, на Южно-Портовой улице и земля, наверное, подешевле, чем в центре. Да. И застройщикам она не так интересна. Может быть, в этом кроется основная проблема?
Конечно, накал страстей вокруг дома 17 по Большой Никитской, он в первую очередь о том, что настолько уже мало возможностей осталось для застройщиков сделать там свои 700% прибыли, что они готовы на многое.
программы «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Более половины россиян выступают за отставку правительства. Об этом социологам Левада-центра в декабре 2018 года заявили 53% респондентов. Среди основных претензий к кабинету есть его неспособность справиться с ростом цен и падением доходов населения. А цены растут, в том числе и после повышения налога на добавленную стоимость, рассказывает Иван Воронин.
Праздники закончились, просыпаются социологи и подводят итоги новогодних каникул. ВЦИОМ на этой неделе объявил, что на праздник россияне потратили чуть меньше, чем в прошлом году. Треть расходов пришлась на продукты для новогоднего стола. К следующему такому торжеству придется затянуть потуже пояса. Эксперты прогнозируют рост цен на продукты уже в первом квартале 2019 года. Члены Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» ожидают около 8% прибавки в стоимости. Одна из главных причин – повышение с 1 января налога на добавленную стоимость. Новогодний подарок от правительства. Цена, например, на шампанское к следующему празднику может вырасти до 10%, рассказал РИА Новости директор Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов.
То, как отразилось повышение НДС на стоимости игристых вин, пока сложно оценить. Эти 2% в цене от производителя превратятся в 5-10% увеличения стоимости на полке. В зависимости от аппетитов дистрибуторов и розницы, сколько они наценивают.
Большинство потребителей в одном из спальных районов Москвы уже заметило изменение цен на продукты.
Ну так-то вообще подорожало это, да. Не намного, но подорожало.
Ну, я заметил, вот сейчас в данное время вот яйцо там поднялось где-то. Рубль 20. Ну, а так основное, но остальные я не знаю, я не смотрел даже.
Ну да, подорожало. Ну так незначительно, на рублей 10.
Молоко выросло, ну, хлеб явно чуть-чуть дороже стал, как видно, что заметно.
Пока не заметила, я так не пристально не приглядывалась к ценам. Ну, конечно, они повысят определенно.
Но они как перед Новым годом повысились, так они и до сих пор остались. Что раньше с тысячи ходила, 700, а сейчас вот я одна. Вышла 1500, что я несу? Одну сумку.
Повышение НДС не касается социально значимых товаров. Среди продовольственных к ним относятся, например, мясо, молоко, яйца, хлеб, крупы, овощи и другие продукты. Впрочем, на те же яйца производители де-факто могут повысить цену и без НДС. Интернет-мемом стала новость о появлении на прилавках упаковок по 9 яиц вместо привычного десятка с незначительной разницей в стоимости. Уменьшение объема товара для избежания роста цен – пример сжимфляции. Так русская служба BBC перевела англоязычный термин «shrinkflation». Уменьшение упаковок сока, молока, шоколада, пива, сыра и майонеза, пожалуй, никто уже не удивляется. Но яйца стали самым подорожавшим продуктом в России в декабре. Эксперты связывали это с ожидаемым спросом на товар перед Новым годом. Впрочем, когда россияне доели оливье, понижение стоимости не произошло. А расходы среднестатистической российской семьи во вторую неделю года с 7 по 13 января выросли почти на 4%, сообщает исследовательский холдинг «Рамир». Остается утешаться 7% повышением пенсии и прибавкой к минимальному размеру оплаты труда на 117 рублей.
Расходы растут, а доходы. Немногие знают о том, что в Трудовом кодексе России есть положение, которое обязывает работодателей индексировать зарплату работников в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Но как и реально ли добиться такой индексации, выясним у руководителя практики трудового права Московской коллегии адвокатов Солдаткина «Зеленые партнеры» Ксении Михайличенко. Ксения, здравствуйте. Реально ли добиться от работодателя повышения зарплат, обратив его внимание на то, что ну вот выросло НДС, цены выросли, яйца подорожали, прибавляйте зарплату немедля?
Ну, на самом деле, действительно, есть вот эта 134-я статья Трудового кодекса, ее нужно всем запомнить, в которой прямо указано, что это обязанность работодателя повышать заработную плату в связи с ростом потребительских цен. Но эта статья вызывает там последние 10 лет огромное количество споров, как это сделать. Потому что если в части государственных органов, муниципальных органов, государственных бюджетных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений, все понятно, в законе четко говорится, что индексация производится в соответствии с принимаемыми законодательными актами.
Или нормативными.
Да, или нормативными актами. Вот последние два года, 2017-2018 год, был объявлен так называемый мораторий на индексацию заработной платы, и государственным муниципальным служащим не проводилась индексация, а вот с 1 января 2019 года мораторий отменен, и всем государственным муниципальным служащим, в том числе и служащим государственных бюджетных и муниципальных учреждений, должны были проиндексировать зарплату на 4%. То есть откуда взялись эти 4%? Была взята инфляция за 2018 год. Потому что, опять же, в той же 134 статье не указано, что брать. Индекс потребительских цен, он один. Он высчитывается там ежемесячно, да, на декабрь, например, он был 8%. То есть очень сильно может отличаться, да, каждый месяц. Что брать, инфляцию или там еще какой-то коэффициент, не очень понятно. Но если с государственными и муниципальными
все-таки хоть на 4%,
да, как-то, да, понятно, то что делать с частными компаниями?
Что делать с ними?
Трудовой кодекс нам просто говорит, в том порядке, в котором установлен локальным актом или коллективным договором или соглашением. Здесь самое интересное наступает. У большинства работодателей такого соглашения, коллективного договора или локального акта просто в принципе нет.
Со своими сотрудниками? Да. Просто потому, что нет профсоюзной организации или такой коллективный договор можно создать и без нее?
Коллективный договор нужно подписывать именно с профсоюзной организацией или с представительным органом. Локальный акт может быть принят, это может быть элементарно в положении об оплате труда. Положение о оплате труда есть практически во всех организациях. Вот один пункт, да, который говорит об индексации, просто там ввести, и все, никаких бы не было проблем. Вообще вопрос по этой 134 статье, естественно, всегда поднимают как раз такие профсоюзы. Почему в 2010 году наконец-то Роструд сказал, что вообще это обязанность работодателя, потому что профсоюз компании Coca-Cola вышел с пикетами. После этого сказали, что это действительно обязанность. После этого также был Конституционный суд рассмотрел этот вопрос и тоже сказал, что обязанность. Но что делать, да, если такого акта нету?
Да, потому что акта нет, а денег хочется, вообще семью надо кормить каким-то образом.
Есть два пути. Первый путь – идти в суд. Ну, естественно, что человек, который хочет сохранить работу, да, им просто не индексируют зарплату, вряд ли он пойдет в суд. Более того, у судов здесь возникает еще одна проблема. Они говорят, мы не можем вмешаться в экономическую деятельность компании и сказать, например, ты должен ежегодно индексировать на 4%, или на 5%, или на 10%. И суды просто говорят, мы обязуем тебя, работодатель, принять такой акт. И все. И он что может сделать? Принять локальный акт, в котором укажет там 1% или 0,1%.
Или 10 рублей, да, вообще.
То есть вообще он никак, работодатель никак не ограничен, и у него нету каких-то рамок, чтобы выбрать, как он это сделает. Но есть второй путь, по которому можно идти, и, в принципе, многие работники так идут и пытаются чего-то добиться. Формально это нарушение трудового законодательства. Если обратиться в Государственную инспекцию труда, то Государственная инспекция труда, опять же, обязать работодателя произвести эту индексацию не может, но может его оштрафовать за отсутствие локального акта, в котором есть вот это положение.
А, и причем в инспекцию труда можно пожаловаться анонимно для работодателя.
Да.
Он не узнает, кто,
да,
в этом вот был,
когда пишется заявление, нельзя именно подавать анонимно совсем, вы пишете, кто я, да, там, работник такой-то компании, фамилия, имя, отчество, но в заявлении просто указано, что прошу не распространять информацию о том, кто подал заявление работодателю. Действительно, инспектор ГИТ не имеет права говорить, кто это конкретно. И тогда инспектор ГИТ выписывает предписание, в течение 30 дней работодатель не принимает ничего, он начинает его штрафовать. И со штрафами тут интересно, это часть 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. Для юридических лиц это от 30 до 50 тысяч рублей штраф.
Ну, в общем, если компания небольшая, заметно.
Да. Более того, сейчас очень активно с 2017 года инспекция труда применяет подход мультиплицированных штрафов. То есть штраф за каждого работника, если это нарушенное право, касается вот именно каждого работника. То есть теоретически можно не просто наказать за то, что один раз штраф, да, 50 тысяч рублей за то, что нету этого локального акта, а то, что это нарушено право каждого работника, что ему не индексируется зарплата, потому что нет акта, и за каждого по 50 тысяч рублей.
Ух ты! Ну, вот. Это серьезный такой инструмент,
да,
давления.
Поэтому вот на месте работодателей как бы нужно задуматься, если действительно работники активны, особенно если есть профсоюз, да, который тоже имеет право обращаться в инспекцию труда как отдельный субъект, и которому, возможно, там не так страшно, как отдельному работнику, то вполне вероятно, что будет просто даже дешевле проиндексировать зарплату там, хотя бы на 4% на инфляцию. Да? Опять же, есть судебная практика. Там, в Красноярске несколько лет назад, 2 года назад, рассматривался спор, где индексировали зарплату на 1%. И суд счел это все равно невыполнением обязанности. Но, опять же, очень субъективный подход к тому, как определить вот этот индекс.
Рост зарплаты.
Да. Есть еще не очень хорошая практика. Некоторые работодатели что делают? В трудовых договорах с конкретным работником устанавливают вот эту индексацию. Кому-то установили, а кому не захотели установить, не установили. Вот здесь тоже нужно обращать внимание, что сейчас, в прошлом году, буквально в 18-м летом, Мосгорсуд рассматривал такое дело, когда в компании у генерального директора было положение об индексации.
Ну, конечно,
причем там
если...
порядка там 9%, а у всех остальных работников не было. Так вот, суд сказал, что прямо в 134 статье, если написано, что только коллективные договоры, соглашения и локальные акты, то значит индивидуально установить нельзя. Работодатель должен принять один акт для всех абсолютно работников компании.
Если уж повышать зарплату, то всем, если уж индексировать.
Да, а не индивидуально в трудовом договоре. Здесь можно, особенно когда это генеральный директор. Понятно, тут злоупотребление правом, очевидно, не
да. Вот как дожать работодателя, мы еще поговорим, а сейчас я просто хочу для тех, кто не знал, для меня это было открытием, выяснить, что за последние 3 года зарплаты россиян выросли, как утверждает Росстат, почти на 20%. И больше всех повезло программистам, нефтяникам и работникам табачной промышленности. Где в России платят самые высокие зарплаты, расскажет Анастасия Тищенко.
Если хочешь быть богатым, нужно идти работать в сферу добычи нефти и природного газа. Именно там, согласно данным Росстата, самые высокие зарплаты в России. В среднем 132 тысячи рублей. Немного меньше, около 105 тысяч рублей, получают на производстве табачных изделий. Еще одна сфера, где хорошо платят, разработка компьютерного программного обеспечения. Последний наблюдается самый высокий темп роста зарплат. С января 2017 по январь 2018 года разработчики в России стали зарабатывать на 33% больше. Их зарплата в среднем выросла на 25 тысяч рублей. Это больше, чем самая низкая средняя зарплата в России, которую платят на производстве одежды – 19 тысяч рублей. Чуть больше 22 тысячи рублей зарабатывают на производстве мебели и кожаных изделий. Обрабатывающая промышленность России в целом приносит наименьший доход сотрудникам. Но зарплата зависит не только от сферы, в которой ты работаешь, но и от региона страны, в котором ты живешь. Средняя зарплата в Республике Тыва, например, 14 108 рублей. Чуть больше в Ингушетии – 15 131 рубль. Именно в этих республиках самый высокий уровень безработицы в стране. Люди уезжают туда, где больше платят. Самые высокие зарплаты там, где холодно. В Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. В среднем 71 тысяча рублей. Если верить Росстату, зарплаты россиян растут регулярно. Так, с 2015 по 2017 год прирост составил 11%. В среднем граждане стали зарабатывать на 4290 рубля больше. Еще на 10%, по словам министра труда Максима Топилина, увеличились зарплаты россиян с января 2017 по январь 2018 года. Такой беспрецедентный рост министр связывает с установлением минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума. Но увеличить реальные доходы россиян это не помогло. В 2016 году они снизились почти на 6%, в 2017 еще на 1,7%. Более удачным для россиян стал 2018 год. Реальные доходы, по разным оценкам, либо остались прежними, либо упали менее чем на 1%.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. В студии со мной руководитель практики трудового права Московской коллегии адвокатов Солдаткин, «Зеленые партнеры» Ксения Михайличенко. И вот мы пытаемся разобраться в том, как вынудить работодателя прибавить зарплату из-за того, что цены растут. Специальное положение об этом есть в Трудовом кодексе Российской Федерации. Вы уже дали нам несколько советов. А что же делать людям, которые работают с индивидуальными предпринимателями, являются у них наемными работниками, так как правило, никаких трудовых договоров не заключается. Они вправе рассчитывать на какое-то повышение зарплат?
Вот это очень хороший вопрос. На самом деле сейчас, к сожалению, не заключаются договоры не только с работниками, которые работают у индивидуальных предпринимателей, но и те, кто работает у юридических лиц. Вообще вот этот сектор теневой занятости, он на самом деле сейчас огромный. Что делать с такими работниками? Формально они работниками даже не являются, если у них нет трудового договора. И если они пойдут даже в суд, им первоначально необходимо вообще доказать факт наличия трудовых отношений. Более того, если такой работник скажет там, своему руководителю, есть там 134-я статья Трудового кодекса РФ, он ему может вполне спокойно сказать, так у тебя даже и трудового договора нет. Или там, в крайнем случае, у него есть договор, но гражданско-правовой.
Да, об оказании услуг, например. Да. Очень многие творческие люди так работают, очень многие журналисты работают исключительно за гонорары.
И формально трудовое законодательство на таких лиц не распространяется. То есть только в том случае, если в судебном порядке будет признано, что фактически этот гражданско-правовой договор прикрывал трудовые отношения. Что сделать сейчас, к сожалению, достаточно сложно, несмотря на то, что в прошлом году Верховный суд отдельным постановлением указал о том, что необходимо эту проблему решать. Поэтому здесь совет такой... Может быть, несколько наивно не соглашаться просто на заключение гражданско-правовых договоров или вообще работать без договора. К сожалению, действительно...
Это практически невозможно. Часто, действительно,
да,
наивный совет.
Это просто невозможно. Поэтому нужно просто для себя понимать, когда ты идешь на такие отношения, на гражданско-правовый договор или вообще без договора, что что-то требовать, ссылаясь на трудовое законодательство, просто не получится.
А можно ли ссылаться на гражданский кодекс, например, ну или еще на какие-нибудь законы, есть свобода договора, и сказать, да, ну, ребят, понятно, если там несколько лет назад у нас гонорар или оплата была такая, но сейчас посмотрите на цены, давайте что-то решать. Тут может пойти работодатель навстречу, или, может быть, его можно как-то подтолкнуть сделать этот шаг встречный?
Ну, вот тут как раз действительно у нас принцип гражданского права – это свобода договора, да, только путем переговоров. Если прямо не предусмотрено в гражданско-правовом договоре, что, например, цена оказания услуг пересматривается там раз в полгода или раз в год путем переговоров. Как-то манипулировать, естественно, можно, ну, например, если это очень квалифицированный работник, да, который спокойно может работодателю, ну, условно работодателю, да, это ему там...
Шантажировать.
Да, сказать, что я там перейду к конкуренту, например, да, тем более, когда у нас гражданско-правовой договор, намного проще уйти, да, мы просто... Говорим о том, что мы расторгаем договор, и все, да, у нас
нету... Никто никому ничего не должен.
Да.
Ну, то есть вы-то должны за проделанную работу,
да,
а я...
Да, естественно. Есть, опять же, нужно всегда очень хорошо вчитываться в тот гражданско-правовой договор, который вы подписываете, да, потому что там можно предусмотреть, изначально его подписывая, понимая, что если у вас там он на какое-то долгое время, что какую-то индексацию... тех услуг, которые вы оказываете.
Или очень аккуратно все-таки...
Да, путем переговоров, путем того, что там он, человек может куда-то уйти, перейти, там работа встанет, особенно вот там, у программистов, например, да, один программист ушел с проекта, и там все порушилось, да, поэтому очень часто идут на уступки, но, опять же, здесь нужно все аккуратно для того, чтобы не было такого, что ты ушел, а не почитал, что у тебя в договоре написано, что за несдачу услуги в срок у тебя еще и неустойка.
Да, какой-нибудь штраф.
Да. Это Бежим. Тоже очень часто такое бывает, поэтому здесь тоже нужно очень аккуратно и обязательно вчитываться. А в отношения, которые не закреплены вообще никакими договоренностями, я бы все-таки советовала не вступать, потому что нужно понимать, что вы устно можете договориться там на одни деньги, а в итоге можно получить вообще абсолютно ничего. Уже когда вторая сторона, там условный работодатель, говорит, что давай ничего не будем подписывать, это уже звонок к тому, что вряд ли что-то хорошее
из этого выйдет. Спасибо большое. Ксения Михайличенко давала инструкцию о том, как добиться прибавки к зарплате. Если есть профсоюз, обращайтесь туда, пусть требуют индексации. Или можете жаловаться в гострудинспекцию, что вам не индексируют зарплату. Вашего работодателя смогут оштрафовать, и он поднимет заработки. Ну и внимательнее заключайте гражданско-правовые договоры. Спасибо, Ксения. Ксения Михайличенко, юрист, специалист в трудовом праве, была в эфире «Радио Свобода» в программе «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.